Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, друзья. В эфире «Револьвер». Набиваем патроны, начинаем стрельбу. Ну, какие у нас есть такие военные новости этой недели? Ну, конечно, главная военная новость, точнее, военно-историческая новость, это открытие памятника погибшим солдатам под Ржевом, в котором участвовали и наш президент Владимир Путин, президент Беларуси Лукашенко. И, в общем, это было целое явление. Конечно, Ржевская операция, ржевские бои, Ржевский выступ – это была очень такая драматичная и страшная страница, которые продолжались, бои продолжались почти год с переменным успехом. То наши наступали, немцы оборонялись, то немцы пытались отбросить наших и тоже несли огромные потери, потому что принято говорить только о том, что Красная Армия понесла потери под Ржевом. Более миллиона погибших за, если не ошибаюсь, по-моему, за 9 или 10 месяцев боев. Но немцы тоже потеряли там несколько сотен тысяч. И для них это тоже, в общем, слово «Ржев» запомнилось надолго. Для меня «Ржев» очень прочно связан с именем друга нашей редакции Михаила Георгиевича Титова, генерал-лейтенанта, к сожалению, уже ушедшего из жизни от нас, который войну встретил в июне молодым лейтенантом в Прибалтике, потом отступал с боями к Твери, потом в ходе наступления, контрнаступления под Москвой наступал на Андреаполь, на Ржев, и вот как раз под Ржевом его полк остановился, начались очень тяжелые бои, началась битва за Ржев, и вот в нашем с ним интервью он очень много об этом вспоминал, когда за месяцы этих боев полк стащился практически до нескольких сотен человек. И он, капитан Титов, стал командиром полка после того, как по ранению выбыл его командир полка. И почти 2,5 месяца командовал полком, пока в свою очередь сам не получил ранение и не убыл в тыл. Вот такие были страшные тяжелые бои. Он был почетным гражданином Ржева, всегда ездил туда, когда была возможность. И, конечно, для него вот эта ржевская земля, политая кровью его и его товарища, она для него была таким священным местом на планете. И вот открытый этот памятник, он конечно, впечатляет. Вот этот тающий в небе солдат, особенно если его вот видишь вечером, то от него просто берет оторопь, от него, что называется, по телу бегут мурашки. Но в это время, опять же, разгорелась целая дискуссия, а нужен ли был такой памятник, вообще нужен ли еще один памятник на нашей земле, не слишком ли много памятников. И вот в связи с этим, конечно, я хотел бы сейчас спросить вас, мои дорогие слушатели, все-таки для вас вот этот памятник, он нужен или не нужен, или это памятник какой-то дате, или все-таки вот эти погибшие под Ржевом наши солдаты, наши бойцы, наши командиры, эти тяжелейшие бои, а нужно понимать, что Ржев в себе аккумулировал несколько таких очень важных периодов. Конечно, поначалу мы пытались отбить Ржев в ходе наступления под Москвой, а потом Ржев достаточно долго оттягивал на себя войска, которые могли в этот момент оказаться под Сталинградом. Фактически Ржев это была такая, как это, кровоточащая рана для нас и для немцев, и приковывавшая к себе немцев, которые в это время ворвались к Волге, оттягивавшие на себя силы, но, конечно, цена была заплачена очень-очень страшная. И вот хочу сразу вас спросить, попробуйте сейчас ответить. Для вас открытие этого памятника, оно было заметным? И вообще, как вы отнеслись к тому, что вот такой памятник появился на Ржевской земле? Давайте попробуем послушать эфир. Есть у нас кто-то сейчас из звонков? Да, алло, слушаю вас. Алло. Что-то пока не соединяет. Но напомню, значит, ну вот сейчас есть звонки. Здравствуйте.
Алло, да, приветствую, да. Константин.
Да, да, здравствуйте, Константин.
Да, ну, значит, у меня вот несколько тезисов. Да, памятник битвы под Ржевом надо было ставить по-любому, потому что это, ну, скажем так, в советское время насчет этого мало чего говорили. Вот я узнал это из книг Вячеслава Кондратьева. Ну, может, знаете, да, Сашка, Володька лейтенант, вот это все. Это великолепные вот вещи. Это было под Ржевом. Другой вопрос, что надо вот рассматривать эту битву тоже как неудачу, да, серьезную неудачу РККА, потому что там вот кто-то даже писал, это был отвлекающий маневр, но, скажем так, то есть силы перебрасывали под Сталинград, и там была победа. А вот под Ржевом тупо долбили, ну, скажем так, в лоб по сильно укрепленным районам. То есть это надо тоже вот рассматривать и тоже об этом надо говорить.
Ну, ее сложно назвать совсем неудачной, потому что я сказал, что битва под Ржевом, она состоит из нескольких этапов. Это
да, этап, естественно, конечно.
Да, и каждый из этапов в этом случае имеет некую свою, ну, как бы свою задачу, свою цель. И да, был этап, когда мы пытались его брать, и брали его в лоб не потому, что мы так тупо туда как бы ломились только в лоб. Просто если в тех местах вы бываете, я в тех местах очень много был, то нужно понимать, что там нет возможности наступать как бы классически. Там такая достаточно лесисто-болотистая местность. Это наступление обычно только вдоль дорог. И оборона, которая там была построена немцами, она, конечно, была на тот момент для Красной Армии очень-очень прочной. Но я как раз, когда расспрашивал Титова и тоже задавал им этот вопрос, он тоже говорил, что мы не всегда понимали, зачем мы наступаем, потому что фактически наступать уже было вообще нечем. Тем не менее, приказ был все время идти вперед, и мы пытались атаковать, но как бы силы таяли. Но только когда я уже стал сам военным руководителем, он был начальником штаба Варшавского договора, когда я увидел все эти документы, когда я смог увидеть ситуацию действительно вот как бы объемно, вот как раз его мнение как участника этой битвы заключалось в том, что с определенного этапа это все-таки была возможность оттянуть силы немцев от Сталинграда. Так что это не совсем легенда. Я думаю, что был целый этап, который был связан именно с этим. Ну ладно, спасибо. В любом случае, было очень приятно вас услышать. И спасибо за, вот, за ваше мнение. Да, слушаю вас. Попробуем еще ответить. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут. Нет, ну памятник под Ржевом, конечно, надо было ставить, это безусловно. Непонятно, почему так долго там не было. Но меня, честно говоря, несколько повергает в ступор сам памятник. Нет, я понимаю, что надо поехать на него посмотреть воочию. И, возможно, вот эта жара спадет у нас, будут силы, мы поедем посмотрим. Я очень на это надеюсь.
А чем он вас поверг в такое изумление? Что в нем?
Вы знаете, я существо очень старое. Мне поначалу показалось, что он не доделан. Вот я не поняла этот каркас, то, что там журавли с большого расстояния по телевизору было не видно. И у меня сложилось ощущение, что стоит человек без ног, и его кто-то объел снизу, типа пираньев. Я ничего плохого не хочу сказать об этом памятнике, я его не видела воочию еще раз. Но я вот этого не поняла. Возможно, надо подъехать, посмотреть и понять все величие этого памятника. Но вот в свои годы, ну, не знаю, ни я, ни муж, ни... Ну, в общем, мои ровесники пока этого не поняли.
Ну, вы знаете, я, правда, не знаю ваш возраст, но будем считать, что мы примерно сверстники.
Нет, мы не примерно сверстники, будем считать, что вы мне годитесь во внуки.
Думаете, ну, хорошо, хотя по голосу вы очень молоды.
Старшие внуки 66-го года.
Хорошо, спасибо. Тогда у вас действительно очень молодой голос, благодарю. Но, вы знаете, для меня памятник, ну, как бы понятен. Мне кажется, что памятный замысел памятника заключается в таком, как бы, истаивании человеческой души или человеческой жизни, потому что вот это вот ощущение того, что человека просто сдувает, человек пылинка, и он просто превращается в такую в пустоту. Ну, вот у меня создалось такое ощущение. Конечно, мне тоже нужно будет съездить, и тоже нужно будет его увидеть, но у меня он не вызвал такого какого-то, знаете, вот прямо отторжения. Как это бывает, допустим, когда вот ты видишь вообще что-то, так сказать, пустое. Но, тем не менее, повторюсь, вот такой памятник открыт. Ну, будем считать, что, наверное, он вызовет какие-то споры. Но, на мой взгляд, конечно, в любом случае, люди, погибшие под Ржевом, они достойны того, чтобы от них осталось не только просто вот могила и память, а чтобы был такой действительно монумент и памятник, который останется на очень-очень долго. Ну, второй новостью, которую, конечно, нужно сегодня обсудить, это новость о том, что наши российские Су-27 перехватили американский самолет-разведчик на Черном море. Ну, американский «Посейдон», который, так сказать, классический такой американский разведчик, который там 70-х годов занимается разведкой, летает вдоль границ, вдоль наших границ очень много летал, много лет. И вот он появился, значит, в небе над Черным морем. Скорее всего, взлетал, видимо, с турецкой базы «Инжирлик», потому что она самая близкая. Ну, с другой стороны, мог, конечно, прийти издалека, потому что самолет достаточно тяжелый и может много часов проводить в воздухе. И как только он появился на Черном море, он был взят, то есть он был обнаружен, взят на радиолокационное сопровождение. А потом, когда он приблизился к границам, наши подняли свои истребители Су-27, они в этом случае подошли к американскому разведчику, подошли на безопасное расстояние, но он тут же, что называется, отвалил этот РС-135В и ушел в сторону Турции, и как бы на этом инцидент закончился. Но при этом он тут же стал некой такой информационной пулей, которая свистнула в информационном пространстве, тут же заговорили о неком противостоянии, так сказать, России и США, некой опасности военной, которую содержит в себе такие вот сближения. Хотя, на самом деле, я могу сказать, как человек, который достаточно долго и несколько лет отслужил в войсках ПВО страны, еще в советское время, в частности, в авиации ПВО, вот такие встречи, облеты и сопровождения над нейтральными водами, это было абсолютно рядовой факт, и, в общем, ему никто особого значения не придавал. Для американцев, там, для натовцев было просто делом чести, обнаружив наш бомбардировщик, который патрулировал нейтральное воздушное пространство, подлететь и сфотографироваться с, так сказать, с одним из легендарных советских, а потом российских самолетов, Ту-95, бомбардировщик такой классический, вот как их изображали еще там 60-е годы, турбовинтовой, громадина, красавец, и для натовского летчика сняться на фоне нашего Ту, это было почти как, не знаю, сфотографироваться с президентом США. И есть очень много фотографий, когда какой-нибудь там тогда «Фантом» или потом там F-16 или там F-15, значит, на фоне нашего бомбардировщика снят ведомым или ведущим. И такие фотографии, они, их можно встретить даже, например, на, там, на аукционах известных, которые существуют на Западе, в том числе в военных разделах, там такие фотографии можно встретить. Ну, соответственно, в этом случае облетали и наши. Я помню целую историю о том, как, ну, или точнее, легенда. По нашим северам ходил такой известный разведчик СР-71, черный ястреб, черный дрозд, такой сверхзвуковой, очень быстрый самолет-разведчик, и на него много-много лет шла охота, потому что очень хотелось его поймать в нашем воздушном пространстве, а они достаточно нагло себя вели, взлетев там с английских авиационных баз. Они разгонялись до скорости, по-моему, в 3 или 4 скорости звука, и, проходя по нашим северной кромке, иногда просто чиркали по границе, залетали на несколько десятков километров наше воздушное пространство и успевали уйти до того, как наши успевали среагировать, потому что применить оружие можно было только в нашем воздушном пространстве, а там полторы-две минуты, сколько он в него заходил, просто не давал возможности, что называется, по нему отработать. И была такая очень стойкая легенда, что у командарма армии ПВО, которая прикрывала север, по-моему, если не ошибаюсь, Архангельская армия, что у него в сейфе, так сказать, лежала коробочка с орденом Красного Знамени для того летчика, который все-таки вот сможет достать СР-71. Я думаю, что, конечно, это была байка, потому что такими коробочками никто не раздавал заранее, они не могли нигде лежать. Но вот байка такая была, такой некий приз для летчиков, кто сможет в нашем воздушном пространстве поймать такого разведчика. Но, к сожалению, не смогли. Сейчас эти самолеты уже сняты с вооружения, их больше нет. Но вот осталась о них вот такая память. Ну, а Посейдоны, кстати, которые намного более старые, да старше вот этих СР-71, они до сих пор исправно несут службу. Вот они, значит, патрулируют параллельно с нашим воздушным пространством. И наши, соответственно, Черным морем его пуганули. Ну, и в связи с этим, конечно, у меня в этом случае есть вопрос тем, кто слушает. Для вас такие инциденты, они вас как-то вообще задевают, напрягают, или, в общем, вы достаточно безразлично уже к этому относитесь, и, в общем, это уже ничего не значит, мало ли кто там крутится, и мало ли кто там вообще с кем чего выясняет. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, смски 8-925-88-88-94-2. Вот такие воздушные инциденты, они какую-то роль в напряжении между странами играют, или это просто вот такие военные игрушки, обычные взаимоотношения военных, и для вас это, в общем, не представляет никакой, ну, такого тревожащего фактора. Да, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, для меня это никакого, скажем так, сенсационного эффекта не имеет. Это обычная военная работа, будничная. Люди тренируются. А вот если говорить о сенсации, то для меня сенсацией было, хотя я, в общем, человек не молодой, сенсацией было то, что я узнал, что под Ржевом погибло 1 300 000 наших солдат. Вы знаете, это был шок. Это же, ну, это преступление было со стороны, скажем так, определенных каких-то военных. 1 300 000 русских, в основном мужиков. Страшное дело.
Я понял, спасибо. Но я на секунду вернусь к Ржеву. Понимаете, нельзя брать просто цифру и брать просто название города. Погибшие под Ржевом – это погибшие на огромной территории вокруг Ржева. Погибшие не в один день, не в один месяц, а это потери на протяжении почти двух лет. И в этом случае это, конечно, громадные потери, но это, допустим, потери, несопоставимые с теми потерями, которые были, допустим, там у нас под Киевом во время окружения под Киевом, или с точки зрения единоразовых потерь, или там, допустим, под Вязьмой, когда у нас там в кольце оказалось 5 армий. Это были жесточайшие бои, которые шли там 2 года. И в этом случае эти бои были действительно кровавыми, потому что для каждой из сторон задача удержать Ржев или взять Ржев, она на тот момент была фактически стратегической. Поэтому здесь нужно действительно просто брать раздел военной истории, открывать его, смотреть и просто понимать, что же там было под Ржевом, из каких этапов, из каких операций вот это ржевское действие состояло, в какие периоды действительно были потери, причем не только у нас, но же, смотрите, немецкие потери. И тогда уже, ну, по крайней мере, понимать, почему это так было и так. Я не могу сказать, что Ржев это был вот памятником такого безрассудства и безразличного отношения к человеческой жизни со стороны нашего командования. Хотя ошибки там, безусловно, тоже были. Но нам вот из сегодняшнего поста далека очень легко судить тех, кто тогда воевал, сражался или командовал, потому что мы знаем то, чего не знали они, начиная от того, сколько было немцев на каком участке, какие они ставили себе задачи, и самое главное, чем все закончилось. А тогда все было совсем по-другому. Но я вернусь все-таки к истории с перехватом. Если вдруг кто-то меня слышит из летчиков, из тех, кто сам служил в ПВО, кто, может быть, сам вылетал на такие перехваты или кого поднимали там в составе дежурного звена, и они патрулировали границу, не подпуская таких разведчиков близко к нам, позвоните в эфир, будет очень интересно узнать ваши впечатления о том, как же все это было, как же все это проходило, и как бы, что вы тогда чувствовали, когда были в воздухе именно, что называется, выполняя боевую задачу. А вылет из дежурного звена – это всегда была боевая задача. Ну, а пока мы вот продолжим отвечать на вопросы. Значит, напоминаю, телефон эфира 8495-7373-94-8, смс 8-925-88-88-94-2. Да, слушаю вас.
Простите меня, пожалуйста, я чуть-чуть вернусь к Ржеву.
Нет, вы знаете, я сожалею, мы уже не можем сейчас возвращаться к теме, мы тему сменили. Давайте поговорим вот о сегодняшнем дне. Потому что перехват это было буквально вот сегодня, и для нас это намного более интересно сейчас. Просто потому, что мы тему уже сменили. Слушаю вас. Да,
алло.
Да, здравствуйте. Добрый день.
Вы знаете, ну, во-первых, никакого героизма я в этом деле не вижу. Дело в том, что я в свои годы, ну, летал за речку. Ну, короче говоря, там район Норвегии, дальше, 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 дальше.
То есть вы летчик?
Да.
Очень приятно. Как вас звать?
Меня зовут Леонид.
Леонид, очень приятно.
Да,
а на чем летали?
На чем летали? Там 12-й разведочный самолетик был такой.
Да, был такой, да.
Он специально, вы его гоняли, не медведя, а его, потому что медведь заметным был. А Ан-12 они принимали за транспортник. Ну, взлетало их дежурное звено. Вообще никакой агрессии. Они обычно обгоняли. Ну, нас, конечно, трясло здорово. Потом они рут назад, равняются с кабиной, отдают нам честь. Мы им честь отдаем. Ну, минут 40-50 летят. Потом, значит, опять они нас догоняют. Опять честь отдают, дают, орут вперед и уходят. И через несколько минут приходят следующие, они как посменно пошли. Если вы начинаете в сторону вот госграницы двигаться, то они недовольны, они начинают догонять. Вот и все, и никаких... И сейчас то, что вы говорите, это просто какие-то досужие глупости, сушечный перехват. Перехват – это открытие огня. Понимаете?
Ну, я в этом случае цитировал то, что написали. Я-то как раз как человек из ПВО.
Ну, давайте я вам объясню. Дело в том, что есть воздушное пространство, которое защищено территориальностью. Понимаете, в чем дело? И там, в принципе, вы можете летать. И мы не имеем права мешать. Но есть случаи какого-то воздушного хулиганства. Но в отличие вот от таких мразописцев, которые радуются, говорят, как мы их. Это опасный идиотизм. Почему? Потому что столкновение, тем более над морем, хорошо не кончится. Это может быть началом чуть ли не войны. А на кой черт? Понимаете?
Да я все понимаю.
Да, извините. Я просто закончил бы. Они выполняют свою боевую задачу. Да, мы можем контролировать, но чрезмерное сближение. Потом вы понимаете, в чем дело? Еще такой момент. Дело в том, что за самолетом так вот движется, ну, можно сказать, спутный след, то есть от самого самолета, от работы двигателей. Если в него попасть, это очень неприятная история.
Поэтому я знаю.
Да, любое движение...
У нас сейчас будет просто новости, остается полтора минуты,
да,
я чуть-чуть
извините,
поправлю.
Да.
Ничего, спасибо большое за звонок, но я поправлю. Все-таки вылет на перехват, это был вылет на перехват. Войска ПВО, авиации ПВО, если приближался нарушитель границы, истребитель, дежурное звено поднималось именно на перехват. Другое дело, что он не входил в воздушное пространство, никакого перехвата не было. В международных водах это было сопровождение, а в войсках ПВО, когда давалась готовность была на перехват дежурного звена. Поэтому здесь я все-таки с вами чуть-чуть поспорю. Но все равно большое спасибо. Приятно услышать такого настоящего летчика, который вот видел эти машины натовские рядом, отдавал честь. А действительно, как бы, в общем, сейчас любят нагнетать из этого сенсацию. Но нужно понимать, что отношения, как ни странно, в воздухе Ну, если их нельзя было назвать уж совсем рыцарскими, но они были вполне доброжелательные, потому что военные всех стран отлично понимали, чем они занимаются и как важно сохранить мир. И, наверное, никто из них вообще не рвался никогда каким-то, ну, что называется, опасным сближением. Было отношение очень глубоко уважительное друг к другу. Сейчас мы уходим на новости, потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер ко всем, кто присоединился. Естественно, добрый вечер те, кто уже с нами. Напоминаю, «Револьвер». У микрофона Владислав Шурыгин. Продолжаем револьверную стрельбу. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. СМС 7-925-88-94-2. Но мы продолжим скольжение по нашим информационным поводам. Ну, одним из таких тоже очень интересных поводов недели — это известие о том, что 29 июня президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ, пребывающих в запасе, на военный сбор. Ну, собственно говоря, документ звучит так. В соответствии с федеральными законами, постановляя призвать в 2020 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в вооруженных силах Российской Федерации, в войсках Национальной гвардии Российской Федерации, органа государственной охраны и органа Федеральной службы безопасности. Ну, соответственно, указ вступает в силу с момента опубликования. И вот это новость, которая касается очень многих тех, кто сейчас сидит и слушает нас, ну, по крайней мере, его возраста. Вот кто помнит, в советское время было такое даже название у запасников, звучало оно как «партизаны». Партизанами их называли за то, что прибывали эти граждане к месту службы, их привозили, прибывали. И прибывали они обычно в так называемые кадрированные части или части кадра. Были в советское время такие части, почти 40% дивизии советских, советского времени, они были так называемые кадрированные. То есть тогда, когда в них находился 100%, практически 100% офицерский состав, были полностью склады техники и вооружения, но при этом солдат там было всего несколько сотен, которые просто эту технику обслуживали. Дивизии эти были предназначены для военного времени, то есть в случае угрозы туда призывали просто запасников. Эти дивизии за несколько недель разворачивались в полноценные дивизии, и дальше вот эти дивизии уже могли выполнять боевые задачи. Ну, о запасниках очень много говорилось, выкладывалось анекдотов и в войсках, и вообще, и отношение к ним было везде разным. На эту тему есть очень знаменитый фильм, может, кто-то его помнит, «Парад планет». Как раз главные герои этого фильма, такие несколько мужчин, которых призвали на их последний в жизни сбор. То есть у них уже предельный возраст, в котором могут призывать для таких сборов. И вот их такой сбор артиллеристов на учениях, в основе, собственно говоря, этого лежит сюжет. Такая некий фильм-притча. Но, конечно, на самом деле, вот сегодня это не притча, это тоже отработка вот такого организационно-мобилизационной готовности. Это очень важный элемент для любой армии на случай такой большой угрозы, большой войны, когда вот эти кадрированные части, они разворачиваются уже полноценно. Но при этом надо понимать, что сегодня их осталось очень мало. Потому что в эпоху министра обороны Сердюкова и начальника генерального штаба Макарова большинство этих частей и соединений были просто расформированы. Их назвали совершенно ненужными, считали, что, в общем, это просто вот траты денег, непонятные склады, непонятно для чего. А если что, мы, во-первых, воевать, видимо, ни с кем не будем, нам никто не угрожает. А на всякий случай, если что, у нас есть вот бригада нового облика, которые, если что, так сказать, совсем справятся и отобьются. Ну, уже тогда очень много критиковали вот эти решения и говорили о том, что это может очень плохо как бы закончится для нас в случае любой угрозы. И говорили о том, что угрозу НАТО никто не снимает, и что международная обстановка может быть достаточно сложной. Но вот тогда нас никто не слушал. Более того, это ведь был тот период, когда вместе с кадрированными частями заодно еще шли, например, во все разговоры о том, что вместо нашего вооружения, которое очень дорогое, которое никак не могут опять начать производить в нужных количествах, опять же, потому что 20 лет толком никто не перевооружал армию, и, соответственно, заводы утратили квалификацию, нужно отлаживать заново технологические цепочки, а вместо этого лучше давайте будем покупать западное оружие. И тогдашний начальник генерального штаба Макаров даже где-то однажды договорился до того, что, если что, мы можем даже купить там немецкие танки «Леопард». Ну, наверное, он хотел сказать шутку или просто, так сказать, продемонстрировать знания иностранной техники и вооружения, но тем не менее это было. Тогда же закупали массово иностранные снайперские винтовки английские для нашей армии. Шла речь на поставку итальянских боевых машин разведывательных. И вообще, как бы, полным ходом шли разговоры о том, что мы, в конце концов, с НАТО дружим, почему бы нам не комплектоваться их техникой. Но вот ошибочность, конечно, такой идеи, концепции, она сегодня особенно видна. Можно себе представить, чем бы закончилось для нашей армии. Накупим мы тогда кучу вот этого всякого иностранного военного барахла, и как бы нам сегодня в условиях эмбарго, в условиях санкций, все бы это было мгновенно отрезано, и во что бы все это железо сегодня превратилось. Но, слава богу, не срослось. И тем не менее, вот сегодня указ опубликован. С сегодняшнего дня можно призывать вот этих самых партизан. И в этом случае я хочу спросить. Как по-вашему, нужен ли такой призыв? Нужно ли из запаса призывать людей, отрывать их от семьи, отрывать их от работы, а многих, может быть, даже от бизнеса, для того, чтобы они там несколько недель провели в вооруженных силах, там повысили свою квалификацию, ознакомились с новой боевой техникой, как-то восстановили там некие свои утраченные навыки и опять вернулись к своим домам, к своим семьям, к своим делам. Нужно ли это сегодня или это, в общем, некий такой некое отдание долгов временам холодной войны, и вообще нужно, в общем, отдать всю службу только профессионалам, и вот есть у нас армия профессиональный контракт, и вот пусть она за все и отвечает. Вот в этом случае вопрос очень простой. Нужны ли нам такие резервисты, нужно ли нам вот так призывать людей на сборы? Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Принимаю ваши звонки. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Я считаю, что резервисты как таковые, которые немножко были подготовлены, будем говорить, должны проходить сборы, соответственно, призываться хотя бы недели на две переподготовка, года через 3-4. То есть по своей специальности немножко и изучать что-то новое.
Ну вот это же достаточно. Понятно, спасибо. Вы сами служили, я так понимаю, да? К сожалению, отключился наш слушатель, но тем не менее, да? Продолжаем принимать звонки. Слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
Евгений, здравствуйте. Москва. Вот я лично не считаю, что это нужно. Вот, и я просто не слышал причин, чем это мотивировано. То есть зачем это нужно призывать? Что они там будут делать на этих сборах?
Ну, я понял, спасибо, попробую ответить. На этих сборах, я в этом случае говорю, когда эти сборы правильно организованы, то, что должно быть в идеале. Люди, которые имеют военно-учетные специальности, те или иные, они просто в этом случае, придя в войска, знакомятся с новой техникой, с новым вооружением, особенно если это высокотехнологичная техника и вооружение, допустим, там какие-то ракетные комплексы зенитные, или там авиация, или даже современные танки, современные бронетранспортеры. Люди, которые служили там 10, 15, 20 лет, и которые находятся в запасе, и в случае любой военной угрозы должны будут одеть форму, идти защищать родину. Вот эти люди, они просто знакомятся с этой техникой, учатся ею владеть, и потом в ходе заключительного этапа сборов, а это всегда учения, они уже непосредственно участвуют на этой технике в решении тех или иных учебных задач. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы в случае угрозы масштабной войны, той, которая явно не сможет, ну, что называется, действующим составом одолеть даже самая лучшая контрактная армия. Нужно понимать, что те контрактные армии, которые сейчас существуют, что наши, что американские, любые другие, они, конечно, предназначены и могут эффективно работать только в условиях конфликтов малой и средней интенсивности. В условиях любого серьезного, большого конфликта, конечно, такая армия, она просто очень быстро, как любят говорить военные историки, особенно это их такой термин, она просто очень быстро сточится. И, естественно, в этом случае начнется призыв из запаса, и вот такое обучение – это в какой-то степени забота о том, чтобы люди не были пушечным мясом. И знали, в общем, что их ждет, и знали, что из сегодня представляет именно сегодня, сегодняшняя война, и готовились к ней, были готовы к ней, были готовы к работе с современным оружием. Вот для чего, собственно говоря, нужны такие сборы. И тем не менее, есть другая проблема, я уже сказал, людей отрывают на несколько недель от их уклада, от их семей, от их работы, хотя, в общем, работодатели просто обязаны в этом случае законодательно сохранить за таким работником его рабочее место. Но у некоторых ведь в этом случае возникает и проблема с бизнесом, если человек, допустим, является бизнесменом, у него есть там свое производство или еще что-то, он должен, получается, кому-то на эти несколько недель передать, и это, конечно, ну, это, конечно, не очень удобно. Тем не менее, повторюсь, вопрос прежний. Как вы считаете, нужны ли сегодня такие сборы, нужны ли сегодня резервисты, вот эти самые партизаны? Может быть, кто-то позвонит из тех, кто сам был когда-то резервистом, партизаном, и поделится опытом того, как все это было. Расскажите, будет очень интересно узнать. Да, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий Чехов.
Здравствуйте.
Дело в том, что, в принципе, как таковые резервисты, они являются очень большим оплотом для запаса армии. Но у меня вот такой вот, знаете, я думаю, что неплохо было бы призывать тех, кто не служил. Хотя бы на недельки 2-3, там, чтобы было удобно тоже им что какой-то потенциал иметь на будущее.
Хорошо, спасибо. Но, вы знаете, здесь вопрос, конечно, спорный. Если человек не служил, то призвать его там на 2-3 недели, это, ну, абсолютно бессмысленно. Он не поймет даже не то, что... На зов службы не поймет. Потому что, если вы помните, раньше было такое понятие, там, курс молодого бойца или КМБ, на него и то отводилось, если не ошибаюсь, по-моему, там, полтора или два месяца, чтобы человек просто научился носить форму, ходить в строю и выполнил там... Первое, второе упражнение стрельбы из автомата. То есть это даже рядовым еще не стал, но, по крайней мере, уже начал принадлежать хоть чуть-чуть, но армии. А за там 2-3 недели, сколько идут сборы, это вообще ни о чем. Поэтому я, конечно, за то, чтобы служили в этом случае все, кто должен служить. Но нужны, конечно, с точки зрения резервистов, наоборот, те люди, которые смогут потом действительно реально влиться в строй вооруженных сил и быть на своем месте. Да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. ТМБ-99, Таманская дивизия. Военная специальность, пулеметчик башенной установки БТР-80. Сейчас на БТР-80 поменяли орудие. Вот я бы сейчас с удовольствием пострелял бы из нового орудия. Потому что старое очень хорошо освоил в свое время.
Понятно. Еще раз, какое ДМБ?
ДМБ-97-99. Таманская дивизия, первый полк.
Понятно. А кем вы работаете сейчас?
Сейчас водителем.
Сейчас водителем. Ну, то есть вы бы готовы были, если бы вам пришла повестка сейчас оставить там на 2-3 недели?
Вот, да, если бы пришла бы, вот именно вот по, на директрисе КПВТ пострелял бы с удовольствием. Физическую подготовку сейчас навряд ли бы уже не те 40 лет, и уже тяжело будет пробежать, подтянуться. А вот именно вот на директрисе я бы вот прям вот неделю бы спокойно бы пострелял. Дневные, ночные стрельбы. Разобрал бы новый пулемет от и до. И попробую пострелять, как нас учили, без электроспусков. То есть, как положено в боевых условиях. Если у тебя аккумулятор разобьет, а ты должен все равно стрелять. Попробую его вытащить из башенной установки, поставить на место...
Ну, прекрасно, слушайте, меня просто как-то бальзам...
Ну, я до сих пор помню номер своего автомата.
Ну, и какой же?
АК-74-306-26-18.
Вы не поверите, я помню тоже номер своего автомата, АКМ, УБ-089.
Ну, ну вот, поэтому надо служить 2 года, а не как сейчас, год и непонятно, что они. Полгода по госпиталям, а полгода...
Тоже, на самом деле не совсем ходят. Так. Сейчас, в общем, служба организована нормально. Спасибо вам большое, очень приятно было вас услышать. Благодарю. Ну, принимаем звонки, да. Нужны ли вот такие призыв запасников, нужны ли партизаны или, в общем, не нужны? Ваше мнение, слушаю вас.
Добрый вечер, Леонид.
Добрый вечер. Здравствуйте, Леонид.
Вы знаете, ну, во-первых, по собственному опыту. Когда-то меня призывали на переподготовку. Ну, и я занимался аэрофоторазведкой. И у нас возник буквально второй день дикий скандал. Почему? Потому что там тот полкан, который пытался нам делать мозги, он нам рассказывал, ну, вещи не то, которые мы знаем, а которые мы знаем даже немного лучше его. Потом, когда мы сказали, подождите, а дайте нам силуэты нашей современной техники. Все-таки там прошло там 8 лет с тех пор, как мы скужили. Кто-то 10. Да вы что, говорят, обалдели, это секретно. И тут сразу вспомнили 41-й год, когда зенитчикам, АФСовцам, всем-всем-всем давали немецкие самолеты. Те более-менее их знали. А наши не давали. И поназбивали столько. О чем вы говорите? Сбили всех тех, кто летал в Берлин.
А в каком году вы призывались на сборы? Это какие годы?
Это 70-е годы были, конец 70-х. Это где-то за 2-3 года до Олимпиады. И теперь, если можно, я выскажу свою мысль. Понимаете? К сожалению, вся вот эта компания, которая призывает, она готовится к прошлой войне. Это, к сожалению, почти всегда это так. Вы спросите, а что делать? У нас есть пример. Надо учиться у Соединенных Штатов. У них есть национальная гвардия. Что это такое? Это не так, как наши дубинками там молотят. А это воинские подразделения. Более того, есть авиация.
Представляете? Вы знаете, я знаю. Спасибо. Я сейчас расскажу очень коротко. Благодарю вас. Просто действительно у нас очень мало времени. Наверное, я с вами полностью согласен в том, что, конечно, будущие резервы это все-таки за... неким подобием того, что есть у американцев. Ну, Национальную гвардию в США называют армия на уикенд. Это подразделения, которые подчиняются не президенту, они подчиняются, значит, штатам. То есть в каждом штате свои нацгвардейцы развернуты. Более того, Национальная гвардия, как ни странно, по своему возрасту старше, чем армия США. Самые первые подразделения, которые возникали, это возникали подразделения именно Национальной гвардии, которые потом стали Национальной гвардией. И вот этот организованный резерв, он, конечно, намного более подготовлен, но он требует, конечно, и другого уровня затрат. Поэтому я думаю, что да, будущее именно за этим, но пока вот, к сожалению, или такая данность, что мы в данной неделе, в данные месяцы будем проводить призыв все-таки вот запасников. Давайте еще один звонок я приму, может быть, два, если успеем. Ваше отношение вот к такому призыву.
Добрый вечер, Юрий, Москва.
Здравствуйте, Юрий.
Старший лейтенант инженерных войск в запасе, пиджак так называемый. 4 года в институте, лагеря и переподготовка была. Вот. Ну, я считаю, что каждый мужчина, который, конечно, не больной, он обязательно должен проходить переподготовку. Но мы же защитники. Пока ты не ушел на пенсию, ты потенциально защитник Родины. Как можно не проходить переподготовку? Ведь прогресс же не только в гражданской.
Но вы проходили переподготовку?
В военной тоже.
Вы проходили переподготовку?
Да, конечно. Как раз изучали опыт афганской войны. По саперному делу. Так что все нормально. И еще один момент хотел коснуться. Я вот уже устал слушать вот это вот, извините за выражение, чушь насчет 1 300 000 потерь, которые люди вообще не понимают, о чем говорят. Безвозвратные потери были. Изучайте матчасть. 380 тысяч. Для всех говорю. Потери 1 300 000. Это не умерли, не погибшие. Это раненые.
Это, да, раненые, да.
Это 380. Я для всех, кто не понимает, что он говорит, и лепит чушь. 380 тысяч погибших было во всю Ржевскую компанию. зарубите себе на носу, все, кто
лезет. Ну, я, собственно говоря, это и сказал, только я поговорил о общих потерях, за, опять же, за всю Ижевскую компанию. Спасибо большое, очень приятно было услышать ваше мнение и все ваши поправки. Ну, принимаю еще один звонок, потом еще одна будет новость короткая, и мы пытаемся, может быть, даже ее успеть день. Обсудить.
Да, добрый вечер. Говорит Москва?
Да, есть такое.
Слушайте, ну, касаемо этих сборов, я вот как бывший офицер медицинской службы, звание капитана, сокращенный по штатным мероприятиям, могу сказать следующее. Ну, эти все сборы превращаются, ну, там, пиджаки собираются, и же с ними. Ну, это такое безобразие. Нас привлекали к этим сборам, ну, в виде медицинского обеспечения. Соответственно, ну, это, блин, вообще что-то
с чем-то. Это какие годы? Какие годы?
В 2008 году привлекали нас, а сократили меня в 2009 году по штатным мероприятиям, господин Сердюков под нож да. пустил всю медицинскую службу. Так это превращается в такое безобразие, в пьянство и всякие ЧП, связанные с оружием, соответственно, этих вот
пиджаков. Да, хорошо, извините, просто я вас перебью, потому что у нас остается несколько минут. Вы абсолютно правы, но сегодня немножко сбор отличается от тех, которые были вот до Сердюкова и времена Сердюкова. Сегодня все-таки армия стала другой. Но будем надеяться, что, в общем, к этим временам тем мы не вернемся. Ну, вот мы услышали мнение. Сейчас есть еще одна новость. Не обязательно хотелось бы ее успеть проговорить до начала эфира. Новость звучит так, что в Балтийском море прошли учения по спасению подводной лодки, лежащей на грунте, то есть аварийной. Ну, сообщение очень сухое, что вот в побережье Калининградской области субмарину удалось обнаружить на глубине 50 метров и с помощью глубоководного спасательного аппарата С-26 ее очистили от донного ила и провели эвакуацию экипажа. Был задействован малый противолодочный корабль «Алексин» и корабль противоминной обороны «Емельянов». Но для меня это важнейшая новость военная. Почему? Потому что здесь речь идет о том, что мы реально участвуем, то есть реально провели учения по спасению аварийной лодки. Каждый из нас помнит судьбу Курска, помнит целый ряд инцидентов с нашими лодками, с нашими глубоководными аппаратами в начале 2000-х, когда вот эта служба спасения была развалена, и мы, что называется, смотрели в лицо страшным трагедиям. Здесь было все нормально. Учения, на самом деле, проходили так. То есть лодка вышла скрытно в некий район, она легла на грунт, отключила, что называется, все средства связи, и вот этим кораблям была задача найти эту лодку и обследовать ее и провести спасение. И корабли вышли, корабли реально нашли эту лодку, опустили реально аппарат, обследовали лодку, аппарат, что называется, пристыковался к лодке, были открыты люки, часть экипажа вот на этот аппарат перешла, показав, что все это работает. И после этого, так сказать, аппарат был поднят на поверхность, а затем всплыла лодка. И это замечательная новость, замечательная информация, что такие учения идут, что такие учения проводятся, что мы реально тренируемся спасать наших людей. Это прекрасная новость. Я помню еще в 70-е годы вот эти учения проводились, и мой батюшка, царство ему небесное, он как раз на одном из таких учений был, и он рассказывал, как опускался вот в таком аппарате на крышу, то есть как бы на лодку, и на этой лодке, когда уже аппарат, как они говорили, присосался, открыли этот люк переходной, и под ним был такой влажный, мокрый вот этот люк, который уже вел внутрь лодки, и из лодки передали по телефону, они настолько, в общем, было сложно, не поверить, а психологически себя заставить открыть вот этот люк, хотя, конечно, под таким давлением, если бы это была вода, никто бы его и не смог открыть, но они говорят, а вы, говорит, там постучите, и один из спасателей, он просто встал на этот люк и такую чечетку сбацал по этому люку. И только после этого, значит, заскрипели кремольеры, началось открывание, вот люк начал открываться, оттуда ударил такой луч света, и внизу были лица людей. И вот эти вот лица людей, они тогда отца поразили, потому что он вдруг почувствовал ощущение того, что он действительно спасает. Вот эти вот живые души, которые с этим снопом света, значит, поднимаются вот в этот аппарат. Потом, да, как бы принял несколько человек, люк закрылся, аппарат поднялся, лодка потом всплыла, учения закончились, и тогда это было здорово. Вот сегодня Сегодня мы тоже это делаем. И, конечно, вот сегодня у нас та армия, которой мы можем гордиться. И за эту армию мне не стыдно. И, наверное, в общем, наверное, мы действительно можем спать спокойно. Но, ладно, друзья, через неделю мы снова увидимся, мы с вами встретимся, продолжим револьверную стрельбу, будем обсуждать наши военные новости. Ну, а сейчас просто новости, и до встречи, до свидания.